Нигаль проснулся и понял, что ставни раскрыты настежь, а маленькая комнатка вся залита солнцем. Он сел на кровати и потянулся за больничной робой, но на стуле висела обыкновенная одежда, удобная и по мерке. После завтрака врач осмотрел стертые ладони пациента и втер ему в кожу какое-то снадобье, которое тут же подействовало. Кроме того, Нигаль получил несколько полезных советов и флягу с освежающим напитком, на всякий случай. А ближе к полудню – бисквит, стакан вина и, наконец, билет на поезд. «Можешь идти на станцию», – напутствовал его врач. «Носильщик не даст тебе заблудиться. Прощай». Нигаль выскользнул из госпиталя через главный вход и зажмурился, так слепило солнце. Он-то думал, что попадет в большой город, памятуя вокзал, где его когда-то встретил носильщик. Ничего похожего. Прямо от ног начинался отлогий склон, поросший свежей травой, по которой порывами пробегал сильный, взбадривающий ветер. Нигаль был один. Далеко внизу поблескивала крыша железнодорожной станции. Он быстро, но спокойно зашагал вниз по склону. Носильщик сразу заметил его. «Сюда, сюда!» У перрона уже дожидался славный, почти игрушечный на вид пригородный поезд. Вагончик, локомотив и все это яркое, чистое, свежевыкрашенное. Можно было подумать, что состав отправляется в свой первый рейс. Пути и те выглядели новыми. Рельсы сверкали, скобы были выкрашены в зеленый цвет, а шпалы источали дивный запах нагретого солнцем дегтя. Других пассажиров, кроме Нигля, не было.
«Носильщик? А, носильщик, куда идет этот поезд?» – спросил Нигль.
«С названием они еще не решили», – ответил тот. «Но ты не сомневайся, тебе там понравится!»
С этими словами он захлопнул дверь. Поезд тотчас же тронулся. Нигль откинулся на сиденье. Маленький локомотивчик, пыхтя, полз вперед между двух высоких, поросших травой насыпей под синим небом. Путь оказался недолгим. Локомотив дал свисток, затормозил, и поезд остановился. Платформы не было, не было и названия станции. Только вверх по зеленому валу шла лесенка. Там, где она кончалась, виднелась калитка, прорубленная в живой изгороди. Рядом, прислоненный, одиноко стоял Ниглев велосипед. С руля свисала желтая табличка, и на ней крупными черными буквами было выведено «Нигль». Нигль толчком распахнул калитку, вскочил в седло и покатил вниз, жмурясь от яркого весеннего солнца. Тропинка вскоре исчезла. Начался отличный плотный дерн, густой и зеленый, на котором, тем не менее, необыкновенно резко выделялась каждая травинка. Ниглю почудилось, что он смутно припоминает место, где росла такая же трава. Может, он видел это место во сне? Но не только трава, а и сами изгибы земли казались знакомыми. Вот сейчас будет ровный участок. Ага, так он и знал. Ну а теперь в горку. Все совпадает. Тут большая зеленая тень встала между ним и солнцем. Нигаль поднял голову и упал с велосипеда. Дерево. Это было его дерево. Дорисованное. Живое. Если можно так сказать о дереве. Листья уже начинали распускаться, настоящие живые ветви раскачивались на ветру. Нигаль часто чувствовал или догадывался, что так оно и должно было выглядеть, но ему слишком редко удавалось перенести свои чувства на холст. Он смотрел на дерево, не отводя глаз, потом медленно поднял и распростер руки. «Это дар!» – молвил он. Это слово могло означать сразу многое. Оно могло относиться и к таланту, и к плоду этого таланта. Нигаль, однако, использовал слово в прямом смысле. Он не мог оторваться от созерцания дерева. Все когда-либо нарисованные им листья были на своих местах, но выглядели они скорее так, как он их задумал, а не так, как в итоге запечатлел на холсте. Были среди них и такие, что даже в мыслях у него еще не распустились, так и остались почками. Но они могли бы распуститься, просто не достало времени. Все это были, хоть и редкостно красивые, но все же самые обыкновенные листья, и на них не было никаких надписей. Тем не менее, на каждом значилась дата, отчетливее, чем на листках календаря. Самые красивые листья, самые совершенные образчики Ниглева стиля явно были созданы в сотрудничестве с господином Перришем,
причем иного толкования быть не могло. Птицы вили гнезда в кроне дерева. И что это были за птицы? Как они пели? Нигель слышал их влюбленное воркование, видел, как они вили гнезда, ставили птенцов на крыло и с пением летели в лес. И все это можно было видеть одновременно. Ибо теперь Нигель заметил, что и лес был тут. Он огибал дерево с обеих сторон, и стволы уходили вдаль. На горизонте светились вершины гор. Настала минута, и Нигель шагнул в сторону леса. Нет, ему не наскучило его дерево, просто теперь он вобрал его в себя целиком и уже не разлучался с ним, и все знал о нем, и чувствовал его рост, где бы ни был, даже не глядя на него. И вот, удаляясь от дерева, Нигель открыл для себя удивительную вещь. Этот лес был дальним лесом, но Нигель мог подойти совсем близко к опушке, даже углубиться в чащу, а лес все оставался дальним и не становился близким. Чары не рассеивались. Раньше Нигель, проникая в далекое, всегда портил его своим присутствием и превращал в близкое. Но теперь все изменилось. И в этом был особый смысл. В дорогу тянуло сильнее. Можно было идти и листать за далью даль, удваивая, утраивая, учетверяя расстояние. И волшебство становилось вдвое, втрое могущественнее. И не было конца этому пути, хотя вся эта страна целиком помещалась в крошечном садике, сказать ли, на картине. Можно было идти и идти, но, наверное, был где-то все же и предел. Ведь на заднем плане маячили горы, и горы приближались. Казалось, они не принадлежат картине, а служат переходом к чему-то иному. Сквозь стволы брезжило нечто иное. Новая ступень. Другая картина. Нигель шагал вперед, но его вело не просто любопытство. Он примечал и запоминал все, что встречал на пути. Дерево было окончено, хотя с ним и не было покончено навсегда. «Все то же самое, только не такое, как раньше», — думал он про себя. Но в лесу еще оставалось столько недоделанных, недовоображенных мест. Не требовалось, правда, ничего ломать и придумывать заново, все соответствовало главному замыслу, оставалось только довести труд до какой-то наивысшей точки, до совершенства. И куда бы Нигель ни являлся, он сразу видел, что и как надо делать. Усевшись под одним из очень красивых дальних деревьев, оно было очень похоже на большое, но имело свое собственное лицо, особенно если над ним еще немного поработать, он углубился в размышления. Откуда начать? Чем закончить? Сколько потребуется времени? Но план никак не складывался. Наконец, Нигель догадался, в чем загвоздка. «Ну, разумеется!» — воскликнул он. «Куда же я без Пэриша? Тут ведь земля, деревья, злаки. А в этих делах главный не я, а он. Может, я хочу заиметь себе весь этот край в частное владение? Ну уж нет, мне нужны советы, помощь. И хорошо бы поскорее». Нигель поспешил к месту, откуда собирался начать работу, по пути остановился скинуть куртку и вдруг различил внизу, в укромной ложбинке, какого-то человека. Вся его фигура выражала крайнее недоумение. Человек опирался на лопату, но явно не понимал, что ему делать. «Пэриш!» — позвал Нигель. Тот поспешил к нему с лопатой на плече. Стало заметно, что он все еще чуть-чуть прихрамывает. Говорить они ни о чем не стали, только кивнули друг другу, как в былые времена, разминувшись на огороде. Но теперь они взялись за руки и пошли вместе. Не произнеся ни слова, они в точности во всем согласились и определили место, где построить дом и разбить сад. Им почему-то показалось, что сделать это нужно непременно. Нигель теперь владел своим временем лучше, чем Пэриш, и работа у него спорилась ладнее. Чудно. Нигель с головой ушел в строительство и, не уставая, возился с садом, а Пэриш больше полюбил блуждать по окрестностям и разглядывать деревья. Но сильнее всего его влекло к себе большое дерево. Как-то раз Нигель высаживал изгородь, а Пэриш лежал неподалеку в траве, погруженный в созерцание изысканного крошечного цветка. Когда-то Нигель на такие не поскупился, и теперь они желтели на зеленом дерне между корнями дерева в превеликом множестве. Внезапно Пэриш поднял глаза от цветка. Его лицо блестело в лучах солнца.
Он улыбался.
«Это все просто замечательно», — молвил он. «Мне бы ни за что не попасть сюда, если бы не ты. Спасибо тебе. Замолвил за меня словечко».
«Чепуха», — возразил Нигаль. «Не помню, что я там такого сказал, но и без того ясно, что мои слова не могли ничего решить».
«Нет, твои слова значили кое-что», — не согласился Пэриш. «Мне из-за них намного сократили лечение. Тот второй, ну ты знаешь, это он меня сюда послал. Говорил, ты обо мне справлялся. По всему выходит, что я тебе обязан».
«Не мне ты обязан, а второму голосу», — был ответ Нигля. «И ты, и я, мы оба». Вот так они и зажили, трудясь бок о бок. А долго ли это продолжалось, точно сказать не могу. Поначалу, что греха таить, согласие в них царило далеко не всегда, особенно когда они уставали. А на первых порах это еще случалось. Но тут на помощь приходил освежающий напиток. Оказалось, что Пэриша тоже им снабдили. На обеих бутылках красовались одинаковые надписи. «Принимать по 2-3 капли перед отдыхом, запивая водой из источника». Источник отыскался в самом сердце леса, и Нигаль припомнил. Да, действительно, как-то раз он мимоходом вообразил его, хотя нарисовать не успел. Теперь Нигаль заметил, что от этого ключа питалось и поблескивавшее вдали озеро, и все, что росло в округе. Освежающее средство делало воду источника горьковатой и вяжущей. Зато в тело возвращалась бодрость, а мысли прояснялись. Выпив целебного снадобья, друзья поодиночке отдыхали, а потом вновь поднимались. И работа спорилась лучше прежнего. В такие часы Нигаль выдумывал восхитительные новые цветы и разные новые растения, а Пэриш с первого взгляда догадывался, где они будут лучше себя чувствовать и в чем у них нужда. Но еще не иссяк напиток, а надобность в нем уже отпала, и Пэриш тогда же окончательно избавился от хромоты. Видя, что работа близка к завершению, Нигаль и Пэриш стали позволять себе прогулки подлиннее. Они шли и разглядывали цветы и деревья, блики и тени, холмы и долины. Иногда вместе пели. И Нигаль заметил в себе перемену. Он все чаще устремлял взор в горы. Наконец, домик в долине, лес, озеро, поле, деревья и сад были почти закончены. Все стало таким, каким и должно было быть. Большое дерево стояло в цвету.
«Сегодня вечером, — сказал Пэриш однажды, — мы поставим точку, а потом нас ожидает по-настоящему долгая прогулка».
Наутро они пустились в путь и шли так долго, что, преодолев все дали, добрались до самого края. Разумеется, никаких видимых признаков того, что это именно самый край, не было. Ни черты, ни рва, ни плетня, но это был действительно самый край, и нельзя было этого не почувствовать. Здесь их страна кончалась. Они приметили человека, одетого как пастух. Он шел им навстречу, спускаясь с зеленых предгорий.
«Нужен ли вам проводник?» — спросил он, приблизившись. «Вы хотите идти дальше?»
Тут между Пэришем и Ниглем пробежала тень, ибо Нигаль твердо знал, он хочет идти дальше. Более того, он чувствовал, от него в каком-то смысле ждут, чтобы он пошел за пастухом, но Пэриш дальше идти не хотел, да и не был еще готов к этому.
«Я должен подождать свою жену», — сказал он. «Ей будет без меня одиноко. Я догадываюсь, что они пошлют ее вслед за мной рано или поздно, когда она будет готова и когда я все для нее приготовлю. Дом удался на славу, но я хотел бы показать его жене. Сдается мне, что она сможет сделать его лучше, более домашним, что ли. Я надеюсь, что и страна эта ей тоже понравится».
Он обратился к пастуху.
«Так вы проводник? А скажите, как называется эта страна?»
«Кому же и знать, как не вам», — ответил незнакомец.
«Это страна Нигля. Видите ли, это не что иное, как его картина, по крайней мере, большей частью. Теперь она включает в себя еще и сад Пэриша».
«Как? Это картина Нигля?» — поразился Пэриш. «Так это все придумал ты, Нигль! Какой же ты умница! А я-то и не знал, что ж ты молчал!»
Когда-то он порывался вам объяснить, — ответил за Нигля проводник. — Но вы и не думали слушать. В те дни все, что вы теперь видите, существовало только в краске, только на холсте. И то вы посягали на этот холст, когда у вас протекла крыша, заплату хотели поставить. Тогда вы знали, как это назвать. Ниглевы штучки. А то еще вся эта почкотня.
— Так? Разве ж оно было такое? Оно же было не настоящее, — смутился Пэриш.
— Справедливо. Это был не более чем отсвет настоящего, — сказал проводник. — Но вы бы поняли, если бы постарались. — Оставьте. Это моя вина, — вмешался Нигль. — Я ведь не очень-то и заботился о том, чтобы объяснить. Я, между прочим, звал тебя когда-то старым бульдозером, но теперь о том негоже вспоминать. Мы пожили и поработали вместе, так зачем же поминать старину? Все могло быть иначе, но лучше быть не могло. Однако я боюсь, что должен пойти дальше. Но я уверен, что мы еще встретимся. Мы многое еще могли бы сделать вместе. А пока до свидания. Они горячо пожали друг другу руки. Крепкая, честная рука у Пэриша, подумал Нигль. Потом он обернулся. Большое дерево стояло там, вдали, и волновалось на ветру, как пламя в цвету. Все птицы поднялись в воздух и пели. Нигль улыбнулся, кивнул Пэришу и зашагал прочь, вслед за пастухом. Ему предстояло все узнать про овец и горные пастбища. Ему дано было увидеть огромное небо и продолжать путь, поднимаясь все выше и выше в горы, к вершинам.